Побыв у государя, митрополит ездил на свой двор завтракать с архиепископом и епископами. После завтрака отправился опять на осле около города Каменного благословлять народ и весь город, после чего обедал у себя с архиепископом и епископами. В письменном исповедании своем митрополит клялся, между прочим, соблюдать православную веру согласно со вселенскими патриархами, а не так, как Исидор принес от новозлочестивне процветшего несвященного Латинского собора. Исповедовал, что при поставлении ничего никому не дал, не обещал дать и не даст. Обещал соблюдать все по старине и не делать ничего по нужде ни от царя или великого князя, ни от князей многих, если и смертью будут грозить, приказывая что-нибудь сделать вопреки божественным и священным правилам. Обещал не позволять, чтоб кто-нибудь из православных соединился с армянами, латинами и прочими иноверными браком, кумовством и братством. 9 февраля был поставлен Иоасаф, и только 26 марта предшественник его Даниил дал, то есть принужден был дать, отреченную грамоту. По смерти митрополита Макария в 1564 году царь с сошедшимися для избрания нового митрополита архиереями приговорил: «Митрополит архиепископом и епископом всем глава, а в том его высокопрестольной степени почести нет, что он носит черный клобук, и владыки все носят черные же клобуки, а новгородский архиепископ носит белый клобук. От сего времени носить митрополиту клобук белый с рясами и херувимов, печатать грамоты красным воском. Архиепископу новгородскому носить белый клобук и печатать грамоты красным воском. Архиепископу казанскому красным же воском». Тогда же написан был новый чин митрополичьего поставления с некоторыми незначительными переменами против прежнего. Относительно избрания епископов в летописях встречаем выражение «повелением царя избрание митрополита и собора» или «повелением царя по благословению и рукоположению митрополита по совету освященного собора». В летописном известии о поставлении архиепископа Александра в Новгород в 1576 году встречаем слова «а избрал его на владычество сам государь». О новгородском владыке Феодосии говорится, что он был поставлен в 1541 году митрополитом Макарием и возведен на архиепископию московским боярином Григорием Мануйловым. Новопоставленный владыка, приехавший в главный город своей епархии, приказывал читать всенародно настольную грамоту, данную ему митрополитом. Под 1572 годом новгородский летописец рассказывает: «Владыка Леонид пел молебные со всеми соборами у Святой Софии, а после молебнов велел свою настольную грамоту читать на амвоне Якову Ризничему своему, пред всем собором вслух людям всем». И в то же время владыка начал говорить архимандриту Юрьева монастыря Феоктисту: «Зачем ты, архимандрит, мне своей настольной грамоты не кажешь, по какому праву ты архимандритишь?» Архимандрит отвечал: «Государь, я не успел, была поездка в Москву, и потому я тебе своей грамоты не приносил». Владыка сказал на это: «Когда у меня настольной грамоты не было, так я 3 дня не служил». На это архимандрит отвечал: «Тебе с меня хочется денег содрать, но мне тебе нечего дать. Тебе и архимандритство, и настольная грамота. Хочешь, сдери с меня и ризы, я и об этом тужить не буду». Тогда владыка сказал: «Игумены и все священники, слушайте на соборе и после не отопритесь. Архимандрит прикословит на соборе перед вами». Тут же сказал он всем священникам: Вы до сих пор мне не приносили своих поповских грамот подписывать, и я теперь подписывать их не стану. А которые священники дальние, тех Бог простит. Мы видели судьбу новгородского владыки Пимена, преемника его Леонида, царь велел зашить в медвежью шкуру и затравить собаками, а по другим известиям удавить. Мы видели, что жители Хлынова, прося прямо царя об учреждении у них монастыря, извещают, что они уже излюбили строителя. Иногда игумен какого-нибудь монастыря бил челом царю, что он уже стар, и чтоб царь пожаловал, устроил на его место такого-то старца. Иногда вся братья просила царя о назначении им в игумены такого-то старца. Относительно избрания священников состоялся в 1551 году соборный приговор вследствие жалоб новгородских священников. По всем церквам и улицам, старостам и уличанам избирать попов и диаконов искусных, грамоте гораздых и житием непорочных, а денег у них на церковь и себе мзды не брать ничего. Выбравшие приходят с ними к архиепископу, и архиепископ, поучив и наказав, благословляет и не берет с них ничего, кроме благословенной гривны. А диаконов, просвирень и пономарей, попам и уличанам, прихожанам, посулов не брать. Но Бога ради избирать священников всем вместе, чтобы были искусны и непорочны. А который поп или диакон овдовеет, и останется у него сын или брат, или зять, или племянник, на его место пригожий, грамоте гораздо и искусный, то его в попы на место поставить, а денег на нем не брать же. Мы видели, что еще при деде Иоанна Грозного церковь обратила внимание на улучшение нравственности духовенства, следствием чего было известное постановление о вдовых священнослужителях. В царствовании Иоанна IV еще сильнее обнаружилось стремление уврачевать нравственные язвы, которыми страдало русское общество. Это стремление, это сознание своих недостатков и нежелание мириться с ними обнаруживало силу общества, способность его к дальнейшему преуспеванию. Но как в описываемое время, так и долго после, при этом стремлении во многом должны были ограничиваться указанием на нравственные язвы, выражением желания уврачевать их, увещаниями к этому врачеванию. Зло не истреблялось, ибо главное средство к его истреблению по обстоятельствам не могло прийти еще в силу, хотя необходимость его и сознавалась лучшими людьми. Это средство – просвещение. По недостатку ясного света должны были идти ощупью, браться за средства внешние, не ведущие к цели и оскорбительные для нравственного достоинства человека, как, например, постановление о вдовых священнослужителях. По недостатку ясного света не могли различать хорошо предметов и смешивали действительные нравственные недостатки с обычаями, не имеющими никакого отношения к нравственности. В 1545 году десятинники жаловались новгородскому архиепископу Феодосию, что игумены и священники Устюжны Железопольской пренебрегают церковным строением и службою, венчают первобрачные свадьбы и двоеженцев, и троеженцам молитвы говорят без десятильничья знамени и докладу. Пошлин десятильникам не платит, а иные, крадучи законное уложение, многим людям молитвы говорят четвертым и пятым браком, выставляя их другоженцами и троеженцами, а иных венчают в роду и племени, в кумовстве, сватовстве и законных роспусках. Мужья неповинно жен своих законных отпускают и берут других, а пущеницы их выходят за других мужей. Игумены же и священники такие свадьбы венчанием и молитвою случают законопреступно от бесстрашия Божия. Многие игумены и попы проходят из митрополии и от иных владык и служат в новгородской архиепископии, в Устюжской десятине без ведома и благословения владыки Новгородского, а иные вновь ставятся в попы и в диаконы у митрополита и других владык в Устюжскую десятину без совета, повеления и без протропии владыки Новгородского, ставятся в попы и диаконы хитростью, грамоты отпуск себе вылыгают у митрополита и владык, и этих ставленных и отпускных грамот архиепископу Новгородскому и его десятильникам не являют, а иные и без ставленных, и без отпускных грамот служат. Случится попу или диакону овдоветь, и они, постригшись в черницы, служат у церквей литургию самовольно, без свидетельства, без обыску, без ведома и благословения владыки. Если за подобные дела десятильник станет игуменов, попов и диаконов на поруки давать и назначать срок, когда им явиться на суд архиепископский, то есть срочить, то они на суд не являются, на поруки не отдаются, десятильников бьют и злословят неподобную бранью. В 1551 году на церковном соборе царь подал святителям следующий список беспорядкам, для прекращения которых требовал их содействия. Чтоб по церквам звонили и пели по уставу, чтоб поставлены были старосты поповские над всеми священниками. При отдаче антиминсов продажа делается большая. Иконы пишутся неприлично. Чтобы при даче венечных знамен не было великой продажи христианству. Божественные книги писцы пишут с неправильных переводов и, написав, не исправляют же. Ученики учатся грамоте небрежно. У владык бояре, дьяки, тиуны, десятинники и недельщики судят и управу чинят не прямо, волочат и продают с ябедниками вместе. А десятинники попов по селам продают без милости, дела сочиняют с ябедниками. А жонки и девки судьёю по заговору чернецов, попов и мирян обвиняют ложно в насилиях и позоре. В монастырях некоторые постригаются для покоя телесного, чтоб всегда бражничать. Архимандриты и игумены некоторые службы Божие, трапезы и братства не знают. Покоят себя в келье с гостями, племянников своих помещают в монастыри и довольствуют их всем монастырским, также и по селам. В келье жонки и девки приходят, ребята молодые по всем кельям живут, а братья бедные алчут и жаждут, и ничем не упокоены. Все богатство монастырское держит власти своими родственниками, боярами, гостями, приятелями и друзьями. Монахи и монахини по миру бродят. Монахини живут в мирских просвирнях, монахи у мирских церквей в попах живут. Просвирни над просвирами приговаривают. Милостыню и корм годовой, хлеб, соль, деньги, одежду по богодельным избам во всех городах дают из царской казны. Христолюбцы также милостыню подают, но в богодельные избы вкупаются у приказчиков мужики с женами, а прямые нищие, больные и увечные без призору по миру ходят. Монахи и монахини, попы и миряне, мужчины и женщины с образами ходят и собирают на церковное строение, иноземцы этому дивятся. Надобно подумать, должны ли быть несудимые грамоты. В монастыре отдаются имения, а строение в монастырях никакого не прибыло и старое опустело. Кто этим корыстуется? Надобно решить, прилично ли монастырям отдавать деньги в рост. Монахи и попы пьянствуют. Вдовы и попы соблазняют своим поведением, остаются при церквах и исправляют все требы, только обеден не служит. Старец на лесу келью поставит или церковь срубит, да и пойдет по миру с иконою просить на сооружение. У царя земли и руги просить, а что соберет, то пропьет. Должно избирать игуменов и священников достойных. В церквах стоят в тафьях и шапках с палками – говор и ропот, и всякое прикословие и беседы, и срамные слова. Попы и диаконы пьют бесчинно, церковные причетники всегда пьяны, без страху стоят и бронятся. Попы в церквах дерутся между собою и в монастырях тоже. Попы и диаконы без рис служат. Пономари и дьяки, двоежонцы и троежонцы в алтари входят и святыни касаются. Головы и бороды бреют, и платья иноверных земель носят. Крестное знамение кладут не по существу. Бронятся скаридными словами. И у иноверцев такое бесчинье не творится. Клянутся именем Божьим во лжу. Ружные попы не исполняют своих обязанностей. Продают давленину. Христиане приносят в церковь кутью, канун, на Велик день Пасху. Сыры, яйца, рыбы печеные, в иные дни калачи, пироги, блины, караваи и всякие овощи. В Новгороде и Пскове для этого устроен кутейник во всякой церкви. В Москве же все это вносится в жертвенник и в алтарь. В монастырях монахи и монахини и миряне живут вместе. Надобно заняться выкупом пленных из бусурманских рук. Собор, удовлетворяя царским требованиям, постановил о поповских старостах в Москве. 100 священников, или как число вместит, избирают себе священника, исполненного разума духовного, рачителя Божественному Писанию, всякими добродетелями украшенного. Тот избирает себе десятских, и быть у одного старости храмом сряду, чтоб священники могли удобнее собираться для совещаний о церковных чинах, духовных делах и о всяком благочестии. Должно устроить в Москве 7 соборов и 7 старост. Этих избранных старост приводят к митрополиту, который их испытывает и поучает. Старосты и священники в соборном храме держат полное собрание божественных правил, с которыми старосты должны постоянно справляться, а священники и диаконы, которые в их соборе, сходясь, держать перед ними совещания о всяких духовных делах, все дела решают по правилам святых отец, в чем же будет сомнение, извещают общему пастырю и учителю, митрополиту. Относительно церковного благочиния и нравственности духовенства, собор постановил, чтобы церковное и алтарное устроение было благообразно, чисто и непорочно. В жертвенник и алтарь отнюдь бы ничего не вносили, ни съестного, никаких других вещей, кроме икон, крестов, священных сосудов, рис, покровов, свечей, ладану, просвир, масла и вина служебного. Чтобы на священных сосудах непременно был третий покров или воздух, также, чтобы престол не был без покрова и царские двери без занавеса. У простой чади в миру дети родятся в сорочках, и был обычай эти сорочки приносить к священникам, которые клали их на престоле до 6 недель. Собор определил, впредь такой нечистоты и мерзости святые церкви не приносить. Собор постановил, что просвирни были вдовы после одного мужа, не моложе 50 лет, в добрых делах свидетельствованные. Отнюдь не должны они говорить над просвирами никаких речей, чтобы монахини при мирских церквах не жили в просвирнях.